Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 ноября 2019 года. Мои мысли в Твиттер 14 ноября 2019 года. Президент Франции Макрон. Мировая система переживает беспрецедентный кризис, и он впервые не является следствием мировых войн. Я. Это общий кризис эгоистической системы человеческих отношений. Исправить их можно только методикой Кабалы.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста 7 сентября 2019 года, часть 5. Конгресс Молдавии, урок номер 5. Вопрос. Как правильно принимать бесконечные подарки от Творца, не сгибаясь под стыдом от получения, то есть радостно? Ответ. Благодарить и делать все то же самое другим. Вопрос. Что такое тьма? Ответ. Это то, что отличает тебя от Творца. Вопрос. Как ожесточить отношение к Творцу? Ответ. Делай, что хочешь, не поможет. Ты большой герой, пока он тебя не ущипнет, сразу же начнешь плакать. Вопрос. Как десятки не убегать от раскрытия неисправностей? Ответ. Поддержкой друг друга и просьбой к Творцу. Вопрос. Если ты пришел к тому, что невозможно изменить свою природу на отдачу, то рождается крепкое неверие в Творца. Но просьба невозможна, нет сил просить. Да и не видишь в этом смысла из-за отсутствия веры в Творца. Что с этим делать и как не уйти с пути? Ответ. Не верь. Кто тебя заставляет верить? Вера – это ощущение Творца, а не то, как ты себе представляешь. Я просто верю, что он существует. Это не Каббала, а религия. Из пятого урока Конгресса в Молдове, 7 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Как оправдать Творца в чувствах? Конгресс Молдавии, урок номер 7. Вопрос. Вы говорите, согласись и оправдай Творца в любых состояниях. Как оправдать в разуме, мне понятно. А как оправдать Творца в чувствах? Ответ. Невозможно, если только группа не поможет. Вы можете прийти в группу и требовать от нее, чтобы товарищи помогли вам. Это очень важно. Творец дает вам это специально. Ни в коем случае не отклонять такие условия и не пренебрегать ими. Это призыв Творца. Он желает притянуть вас тем, что дает такие состояния, и вы чувствуете, что не оправдываете его. Но у вас есть группа, приблизьтесь к ней. В ней вы обнаружите Творца, связь с ним, и все устроится. Из седьмого урока Конгресса в Молдове, 8 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Мужское и женское начало, часть 8. Семейная жизнь, договорная система. Реплика. Для предотвращения конфликтов в семье каббалисты рекомендуют заранее устанавливать в отношениях четкие рамки, границы, не забывать напоминать о них и не бояться давать партнеру сигналы об их нарушении. Ответ. Семейная жизнь – это все-таки договор, который, конечно, может меняться, но все равно это договорная система. Два человека вступают в какие-то контакты друг с другом, причем непрерывные, постоянно меняющиеся и развивающиеся. Потом к ним присоединяются еще и дети, общее имущество, влияние друг на друга, многократно усиливающее их впечатление от этой жизни, от семьи и так далее. То есть здесь имеется в виду постоянное расширение договорных условий, и потому это надо обсуждать. Реплика. В принципе, такой же договор существует и в каббалистической группе между товарищами, единомышленниками. Но мне кажется, что в семье есть намного большая коммуникация и интеракция, чем в каббалистической группе, по крайней мере экономически и чувственно. А в группе единомышленников мы соединены только одной идеей, причем пока еще абстрактной, не находящейся в наших чувствах. Ответ. Если возможно создать такое соединение, такую связь между супругами, это может послужить очень серьезным стимулом для достижения духовной цели. Вопрос. Значит, если оба согласны, можно взять все принципы работы в группе, о которых пишет Рабаш, и перенести на семью? Ответ. Очень сложно, но можно. Вопрос. Я правильно понимаю, что в семье их применить намного сложнее, чем в группе? Ответ. Не знаю, мне очень трудно говорить об этом, хотя я наблюдаю среди моих учеников несколько таких удачных примеров и рад им. Но пока эти случаи единичны. Вопрос. Вы бы все-таки рекомендовали супругам так работать? Ответ. И да, и нет. Проблема в том, что мужчина сначала должен освоить себя в мужской группе. Это мы видим из истории, когда он становится именно мужчиной, то есть находится в группе мужчин и начинает получать контакт с Творцом. Тогда он может правильно объединиться с подходящей женщиной. Это непросто. Вопрос. Работа в семье не заменяет работу в группе? Ответ. Я бы не советовал начинать работу в семье до тех пор, пока человек серьезно не настроил себя в группе. Продолжение следует из телевизионной программы «Основы Каббалы» 31 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 13 ноября 2019 года. Из урока на тему «Отягощение сердца. Приглашение к подъему». После такого мощного конгресса мы хотим оценивать наши подъемы и падения по новому принципу. Раньше состояние зависело только от меня, от моего хорошего или плохого ощущения, из чего я делал вывод, что нахожусь на подъеме или в падении. Но теперь я хочу связать свои состояния с Творцом. Если я стремлюсь к Нему, то значит я на подъеме. А если не стремлюсь, то как бы хорошо ни устраивалась обычная жизнь, я считаю это падением. И тогда мы переходим в новое состояние, где подъемы и падения определяются согласно направлению – к Творцу или к самому себе. Это большое продвижение, ведь я уже могу анализировать, думаю ли я о Творце или о самом себе. А если я стремлюсь к Творцу, то зачем? Доставить Ему удовольствие или себе? Тут начинается взвешивание по дополнительному параметру – я или Творец, я или товарищи. На этих весах я придаю все больше вес противоположной мне чаше – группе или Творцу, по ней оценивая подъемы и падения. Подъемы – это чем больше я думаю о благе десятки и Творца, а падения – наоборот, когда они исчезают с моего горизонта, и я не думаю о них, а только о себе. Это четкие причинно-следственные шаги, которые должны привести меня к лишма. Главное – немного оторваться от самого себя и начать думать в направлении Творца. Я хочу стремиться к Нему и доставлять Ему радость. А радует Его только то, что я вкладываю себя в десятку. Поэтому десятка приобретает для меня новый вес. Это уже не просто 10 человек, а шхина – место для раскрытия Творца, в котором я могу Ему отдавать. Все уже направлено к состоянию отдачи, лишма. Творец танцует с нами танго. То приближается, то отступает – и требует от меня ответного действия. После того, как он подсветил мне, а потом отдалился и исчез, я должен приблизиться к тому состоянию, которое было. Это словно дыхание, выдох и вдох. Так Творец учит меня, чтобы за счет действий в группе я дал ему место, где можно раскрыться, пригласил его, потребовал раскрытия. А раскрывшись, Творец наполняет это место и опять исчезает, оставляя его пустым. И тогда я снова должен притягивать его назад. Мне нужно добавить в это танго свою страсть, устремление. Всякий раз после того, как Творец исчезает, я должен проверить себя, к чему я собственно стремлюсь, и постараться повысить качество своего стремления к Нему, чтобы мне было важно не мое наполнение, а тот, к кому я устремляюсь. Нам нечего дать Творцу, кроме нашего объединения. Творец совершенен и ни в чем не нуждается, не чувствует никакого недостатка. Единственное, что мы можем ему предложить, это сосуд, кли, в которое он мог бы облачиться и насладиться тем, что наполняет наши желания. Поэтому у каждого из нас есть возможность насладить Творца тем, что он подготавливает 9 первых сферот, 9 товарищей, к раскрытию в них Творца. Каждый из нас становится Малхут относительно остальных и готовит их к наполнению Творцом. Он дает свое желание, а Творец раскрывается в 9 первых сферот, в товарищах. В этом и заключается наша работа и наш подарок Творцу – духовный сосуд. Стремление к Творцу формируется долгим путем из эгоистического желания. Я получаю разные удары, а потом чувствую, что они подстроены Творцом, чтобы дать мне понять, что все приходит от Него, и плохое, и хорошее, любая жизненная ситуация. Внутри всех жизненных проблем, наказаний, раскрывается рука Творца. Сначала я чувствовал лишь наказание, а потому ощущал боль, страх, отчаяние, стыд. Но вдруг выясняется, что наказания приходят от Творца, а это уже послабление. Ведь есть оправдание и объяснение тому, что происходит. Таким путем Творец ведет меня к конечному исправлению. Это уже подслащает суды. Мне было плохо, когда пришли наказания, но от их подслащения я чувствую себя хорошо. И невозможно получить это приятное ощущение без предварительного страдания. Поэтому я соглашаюсь, пусть будут страхи, тревоги, путаница, только бы потом раскрыть помилование, подслащение. Так мы учим, что связь с Творцом оправдывает любые состояния. Так строится устремление к Творцу, ведь я вижу, что все преступления покрывают любовь. И хочу почувствовать Творца, понять, полюбить. Мне приятно находиться в устремлении к Нему. Это пока эгоистическая форма. Я чувствую себя хорошо от того, что у меня есть мысли о Творце, устремление к Нему, ведь я знаю, что связь с Ним дает сладость. И уже не только потому, что он подслащает мне полученное наказание, но даже и без угрозы наказания мне хочется думать о нем. Это второй этап. И если я не думаю о Творце хоть мгновение, то мне уже плохо. А если мне неплохо от этого, то я сожалею, от чего это так. Ведь это означает отрыв от Творца. Тут человек может проверить себя, насколько ужасным ему представляется оторваться от Творца хоть на миг. Меняется мое определение добра и зла. Зло – это когда я не думаю о Творце, а добро – когда думаю. Я все еще оцениваю по тому, что мне приятно или неприятно, но сама мысль о Творце уже становится вознаграждением. Я уже не нуждаюсь в предварительном наказании в этом мире для того, чтобы ждать Творца как своего Спасителя. Выходит, что я уже перехожу из этого мира к Творцу и говорю, что думать о нем – это вознаграждение, а не думать – наказание. Клей, который Творец может наполнить, это десятка. Добро – это когда Творец раскрывается все десятки как одному, соединяет всех и раскрывается всем. Дайте ему работать, он любит эту работу. Но он ничего не сделает, пока мы не закажем ему работу. Мы – хозяева, которые заказывают работу Творца, выясняем места, где мы не связаны, и требуем Творца соединить нас и наполнить. Это подъем ман, молитва. Работать надо верой выше знания, игнорируя свои ощущения, как бык под ярмом и осел под поклажей. Когда-то домашние животные, бык, осел, были свободными и жили своей жизнью на природе, в своей семье, в стаде. А теперь вся их жизнь в том, чтобы выполнить требования хозяина. Они продали себя за кормушку и готовы выполнить всю работу, которую требует хозяин. Вот и нам надо согласиться выполнять всю работу по желанию Творца, как бык под ярмом и осел под поклажей. И за какое вознаграждение? За нулевое, только за необходимое для существования. Я ничего не хочу, только существовать. И для чего? Для того, чтобы выполнить желание хозяина, чтобы он любил меня, как своего быка или осла. Почему хозяин кормит своих животных и чистит их? Потому что они работают. Вот и я хочу того же самого, и не больше. Мне нужно принизить себя до чистого намерения нетто. Из утреннего урока 13 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Общий язык с учителем-каббалистом. Глядя на низшие ветви, ощущаемые в нашем мире, совершенно невозможно представить никакой аналогии с их высшими корнями. Сначала ученик должен сам постичь высшие корни. Тогда он сможет количественно и качественно понять все соотношение между каждой ветвью и ее корнем в высшем мире. И только после того, как ученик хорошо поймет связи корня с ветвью, у него возникнет общий язык с учителем-каббалистом. Тогда учитель на языке ветвей, то есть от ветвей нашего мира к корню высшего мира и наоборот, сможет передать ему все тонкости своей мудрости и знания о происходящих в высших мирах, все то, что он получил от своих учителей, и то, что постиг самостоятельно. Ведь теперь есть у них общий язык, и они понимают друг друга. Бааль Сулам, суть науки Каббала. Вопрос. Почему только после постижения связи корень и ветвь у ученика может возникнуть общий язык с учителем-каббалистом? А как до этого ему учиться у него? Ответ. До этого он должен сам постичь высшие корни, а если ему не дается постижение, то нет и общего языка с учителем. Бааль-Сулам пишет об этом еще в нескольких статьях, о языке для низших, языке для высших. Это зависит от экрана, который находится в «П» во рту духовного парцуфа. Это обязательное условие. Без постижения связи корней и ветви у ученика не может быть контакта с учителем. Они оба должны понимать, что имеется в виду. У них должна быть четкая внутренняя связь между собой. Из урока на русском языке 27 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Смысл жизни. Часть третья. Можно ли затушевать вопрос о смысле жизни? Реплика. Сегодня продолжительность жизни людей увеличилась в 4 раза. 3500 лет назад средняя продолжительность жизни в Древнем Египте составляла 22 года. Ответ. Сейчас нам этого не понять. В 22 года жизнь даже еще не начинается. Вопрос. В те времена от 15 до 20% людей погибали неестественной смертью, так как постоянно велись войны. В наше время жизнь, конечно, стала лучше. Но с другой стороны, половина населения планеты принимает антидепрессанты. И это все вызывает в людях природа? Ответ. Да, наша природа, которая ведет нас к цели. То есть у тебя есть все, кроме самого главного, для чего ты живешь. В древние времена человек в 20 лет, может быть, еще не задумывался о цели жизни. А когда ты живешь 80 лет, то тут уже возникает проблема. Половину жизни ты думаешь, скоро я умру, а для чего я жил, какой смысл? Это хуже смерти. Реплика. Даже то, что все заканчивается, уже вызывает вопрос, какой смысл жизни, если все кончается? Ответ. Значит, тогда нужны наркотики, чтобы не думать об этом, что человечество и придумало. Вопрос. Сейчас наркотики легализованы во всем мире. Вы считаете это не случайно? Ответ. Конечно, не случайно. Человек не желает думать о своем конце, но поскольку эти мысли не оставляют его, он хочет как-то забить свою пустоту. Вопрос. Получается, что Творец с одной стороны дает нам страдания, а с другой стороны разрешает наркотики, чтобы мы пользовались ими? Ответ. Чтобы мы увидели, что это тоже не решение. Не решение. Вопрос. Значит, наркотиками не удастся затушевать внутренний вопрос о смысле жизни? Ответ. Никак. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы». 14 января 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.